Дорогие братья и сестры, сердечно всех вас приветствую любовью Иисуса Христа. Мы читаем из Священного Писания, из Евангелия от Луки, из 17 главы, с 11 по 19 стихи включительно. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей, и когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились, один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Тема моей проповеди сегодня – «Один из 10». И мы прочитали часть из Евангелия от Луки, и эта история, которую записал евангелист Лука. Он был врачом, и Бог доверил ему написать вот такую историю, которая произошла в служении Иисуса Христа. И как мы понимаем, что случайностей не бывает, и в этой истории важны все детали и обстоятельства, как все происходило. И прежде всего Евангелие отмечает, что Иисус Христос шел в Иерусалим. В этом была важнейшая его миссия. Он проходил по городам, селениям, он занимался служением, он проповедовал, учил, но он держал цель Голгофскому кресту. И это должно было произойти, и это была важнейшая миссия в его пребывании здесь, на земле. Далее евангелист Лука повествует нам о том, что Иисус Христос проходил между Самарией и Галилеей. Исследователи Библии считают, что в то время иудеи старались не ходить этой дорогой, чтобы не оскверниться от людей, проживающих там. Но Иисус Христос шел именно той дорогой, где Он мог встречать грешников, где Он мог встречать людей, которые нуждались в спасении. И Библия говорит, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. И вот перед нами такая очень огромная история, очень сильная. Вы знаете, если бы Иисус Христос исцелил только одного прокаженного, то это было бы такое величайшее чудо, которое приблизительно равнялось бы воскрешению умершего. Но здесь произошло чудо, где 10 человек прокаженных получили исцеление и избавление от проказы. Прокаженные. Это очень тяжелая болезнь. И таких людей называли живые мертвецы. Прокаженный терял все, что ему было дорого. Недух уродовал прокаженного. Это люди, которые гнили заживо. И этот процесс мог быть очень долгим и проходил очень длительно. И проказу называли «ленивая смерть». Этих людей изолировали от общества. Они были обреченными. Их можно было бы назвать пожизненно заключенные. И вот 10 таких людей стояли вдали и просили о милости, об исцелении, просили Иисуса Христа. Кисть какого художника возьмется написать эту трогательную картину? И если какому-то художнику удастся на своем холсте изобразить где-то там вдали 10 мужчин, стоящих с разорванными одеждами, но как изобразить разорванные сердца, сломанные судьбы, разбитые семьи? И все это переживали прокаженные. Их положение было очень тяжелым, очень сложным. Они только иногда вспоминали, что значит семейный очаг, быть в семье, быть в общении с родными, близкими. Они совсем забыли о красоте. Им лучше было себя не видеть, потому что они прокаженные. И только они кого-то видели, кто приближался, или они приближались к людям, они должны были кричать: «Нечист, нечист, нечист». Это карантин, пожизненный карантин навсегда. И как тогда жить? И люди должны были в таком положении как-то существовать. Что это за существование? Но, возможно, они слышали, что где-то кто-то из прокаженных уже получил исцеление. И они узнали, что это совершил Иисус. Как бы им хотелось, чтобы Он прошел вот именно этими дорогами. Как бы им хотелось посмотреть на этого Иисуса. Как бы хотелось бы, чтобы и к ним пришло это исцеление. И вот настал этот счастливый момент. Им улыбнулась судьба. И вот Иисус Христос идет. И они остановились вдали. И вместо того, чтобы кричать: «Нечист, нечист», они кричат: «Иисус, наставник, помилуй нас». Может быть, Иисус Христос услышит. А вдруг? Но их много. Как это может происходить? И они получают ответ. Иисус Христос отвечает им и говорит: «Идите, покажитесь священникам». И они пошли по слову Христа. И когда они шли, они исцелились. Но почему Иисус Христос отправил их к священникам, в храм? Потому что так было положено по закону. Именно священники устанавливали наличие или отсутствие проказы на человеке. И мы читаем об Иисусе Христе, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить, и поэтому Он как бы вот по закону отправляет их к священникам. И когда они шли, и что это был за путь, и о чем они думали, и как волновались их сердца. И с одной стороны, они еще ничего не получили, но с другой стороны, им Иисус Христос не отказал. Что-то должно произойти. Они кричали, они просили Его, они кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» И в этих словах было столько боли, столько страданий, столько переживаний. Но в этих словах слышится как бы стон всех живущих на нашей планете людей. Стон от страданий, мучений, от проказы греха. Но в этих словах, которые были направлены к Иисусу от 10 прокаженных, слышится и надежда. У них есть ожидание. И вот Иисус Христос как бы не отказывает им. И они идут. И когда они шли, И Библия не говорит подробности, но можно себе представить, и вдруг кто-то заметил, что кто-то очистился и стал здоров. И потом они стали смотреть друг на друга, они стали смотреть на себя. И вот они очистились, они освободились, и это великая радость, и это настоящий праздник, это торжество, это свобода, это жизнь, здоровье. Они теперь не обремененные, они теперь не обреченные, они очистились. Им хочется кричать, теперь чист, 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 они больше не прокаженные. Их судьба, их жизнь, все это изменилось, и все перевернулось в их сердцах, в их помыслах, в их желаниях. И теперь они стали совсем другими. Все страшное позади, безнадежность, ужас, отчаяние, и все это ушло куда-то в прошлое. Ушло, как сон какой-то самый страшный. Но им надо спешить. Но им велено было идти, чтобы показаться священником. Им теперь хочется не идти, а бежать поскорее. Пусть все увидят, пусть все узнают, у них зреют планы. Скорей, скорее не только к священникам, но пойти к родным, близким, пойти там, где они жили, пусть их видят соседи, пусть все знают, что они теперь не прокаженные, они теперь чистые и свободные. И пусть все видят, что с ними произошло. Но при всем этом что-то не так. Это хорошо, что им хочется показать себя, что им хочется вдохнуть новый прилив жизни, что они почувствовали как будто бы новое рождение в своей жизни. Это прекрасно, но читая эту историю, мы чувствуем, что здесь что-то оказалось не так. С ними произошло чудо, чудо исцеления или чудо очищения, но читая текст, мы видим, что и то, и другое с ними произошло. Они и очистились от проказы, и это есть и чудо исцеления, потому что проказа – это болезнь такая жестокая, беспощадная, и с ними это произошло. Важно отметить, что вся эта история – это конкретный случай. Это конкретная история. Эта история – это факт. Хотя читателями Евангелия и нами часто это воспринимается как какая-то такая вот притча о благодарности и неблагодарности. Но в этой истории есть реальность. Это конкретная история, это конкретные люди, судьбы. Это их жизнь, а не просто притча о благодарности и неблагодарности. Вообще, неблагодарность Богу, неблагодарность людям – это порок, очень тяжелый. Но благодарность – это настоящая добродетель. И это не только добродетель, но это образ мышления человека, но это его духовное состояние, это его переживание. И как бы мы, читая эту историю, понимаем, что именно об этом здесь говорится в этой истории. Однако кульминация всей истории заключается даже не в том, что 10 человек получили исцеление, 10 прокаженных очистились полностью, притом по слову Иисуса Христа. Он только сказал, и когда они шли, вот они уже свободны. Это такое яркое, величайшее чудо, но кульминация всего этого чуда заключается не в этом. Она заключается в том, что только один из 10 вернулся к Иисусу. Только один из 10 прокаженных, очищенных, исцеленных, вернулся к Иисусу. И это был иноплеменник самарянин. Он стал единственный из десяти, который пришел к Иисусу. И можно себе представить эту встречу. Но Библия говорит, что он пал ниц, он поклонился Иисусу и громким голосом прославлял Бога. Он единственный из всех десяти исцеленных и очищенных прокаженных, которому Иисус Христос сказал: «Иди, вера твоя спасла тебя». И это намного больше, чем просто получить исцеление от проказы. Он получил спасение, он получил утверждение своей веры в Бога, он получил особую милость от Господа. К Иисусу приходило великое множество народа. Люди приходили посмотреть, люди приходили послушать, люди приходили исцелиться, люди приходили удивиться, увидеть какие-то чудеса и многое другое. А что потом? А что было дальше с этими людьми? Но некоторые так и приходили к Иисусу только за этим, к сожалению. И Священное Писание где-то передает нам это сожаление. Сожаление самого Бога, сожаление Иисуса Христа, что дальше этого почему-то ничего не происходит с людьми. Любопытство, говорят, любопытство не порок. Интерес, эмоциональный подъем, но это еще не сокрушение. Но это не вера в Бога, но это не отношение с Богом. А это то, что приходит и уходит. Евангелие провозглашает нам, чтобы мы сотворили достойный плод покаяния. Бог ожидает духовных плодов от человека, от каждого. И Он готов встречаться, Он готов совершать со своей стороны все необходимое, но Он ожидает духовные плоды. И в этой истории удивляет такое вот соотношение. Один человек и девять человек. Один только из десяти показал живой росток веры. Но настоящей веры, живой веры, вера, которая ведет человека к Богу, к Иисусу, вера, которая дает смирение человеку, вера, которая не помещает благодарности Богу. И мы видим, что этот человек, он проявил эту живую веру к Богу. И Христос отметил и говорит: «Вера твоя спасла тебя». 10 прокаженных. И фактически каждый из 10 увидел 10 чудес в этом случае. Вообще это чудо, мне кажется, такое многосложное, очень уникальное, необычное. Ведь представьте себе, что каждый из 10, когда произошло очищение с ними и исцеление, и вот он удивился, он кого-то увидел, но он увидел другого, третьего, но ему захотелось посмотреть всех, а все ли 10 исцелились, но он увидел, что и он исцелен. И это самое великое чудо. И каждому из них дано было не одно, а 10 чудес. Друзья мои дорогие, сколько нужно увидеть чудес, чтобы действительно уверовать по-настоящему? Одно чудо или его мало? Но если 2 чуда увидеть, но вот уже должна быть вера, может быть 3, 5, но 10 чудес увидеть, как можно не уверовать? Друзья дорогие, нужно увидеть не чудеса, а увидеть того, кто совершает эти чудеса. И вот это увидел этот единственный из 10. И он вернулся к Иисусу. И как хорошо, у нас есть такой замечательный гимн, Мы поем: «Но я знаю, в кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит». Друзья дорогие, мы верим в Иисуса Христа. И мы верим не столько в чудеса, но сколько именно в того, кто совершает эти чудеса. И в этом и есть сила веры, когда мы верим конкретно в Иисуса Христа. К сожалению, часто людям нужен Иисус Христос и вообще-то Бог, чтобы Он помог им, чтобы Он их освободил от чего-то, очистил, чтобы Бог просто их простил все грехи, которые им нравятся и они совершают, чтобы Бог их спас, защитил и еще чтобы обеспечил всем тем, что надо и всем тем, что и не надо. Но многие люди вот так выстраивают свои взаимоотношения с Богом. Некоторые готовы верить в Бога, если Бог их исцелит при условии. А что это за условие? А если Бог не исцелит? Но тогда вопрос возникает, а в кого такой человек готов верить? Или он готов верить в Бога, или он готов верить просто в свое исцеление? Не всегда бывает в нашей жизни то, чего мы хотим, но независимо от этого мы должны верить в Бога и верить в Иисуса Христа. К сожалению, многие верующие как-то делают большой акцент на чудесах, на исцелениях, и даже в каких-то церквах этому уделяют особое внимание. И вокруг этого выстраиваются целые сообщества и общения, но первенство должно быть только Иисусу Христу, Духу Святому, Богу должно быть первенство в нашей вере, в нашем служении и всей нашей жизни. Мы должны полностью все посвящать Богу. И вот в этой такой истории с прокаженными, с их исцелением звучит три вопроса. Вопрос первый. Не 10 ли очистились? Вопрос второй. А где же 9? И вопрос третий. Но как они не возвратились воздать славу Богу? И вот три вопроса остается. Как они не возвратились воздать славу Богу, спрашивает Иисус Христос. А кого он имел в виду, когда говорил, они как могли не возвратиться воздать славу Богу? И, конечно, он имел в виду, что он Сын Божий. И кто может это узреть? И кто может в нем увидеть Сына Божьего? Из той толпы, которая ходила за ним, из всех тех, кто слушали его проповеди, кто видели чудеса, которые он творил. Но это мог узреть этот единственный прокаженный, который исцелился и вернулся ко Христу. «А где же 9?» – спрашивает Иисус Христос. «А кто может знать?» Кому вообще были адресованы эти вопросы? Ну, те люди, которые там присутствовали, как они могли знать, где 9? Никто не пошел за этими прокаженными смотреть. Вот. И люди остались с Иисусом, а он их спрашивает, а где же 9? Для кого был этот вопрос? А еще такой вопрос. Не 10 ли очистились? Но они очистились, когда шли. Это могли не видеть те, кто там присутствовали. И, скорее всего, что они не видели. Потому что вернулся только один, они его увидели, что он исцелен. Но не 10 ли очистились? И вот все эти вопросы, они записаны в Евангелии. Они записаны для нас, для читателей Евангелия. Они записаны для того, чтобы мы могли постигнуть эти духовные истины, отвечая на все эти вопросы для себя, изучая Священное Писание. И вот вопрос, где же 9? А где? Их можно найти в Ветхом Завете. Они ходили кругами по пустыне. Это израильский народ. И Бог их и кормил, и поил, и многие чудеса творил для них. Но они так и не вошли в землю обетованную, к куда Бог их вел. И мы видим, что это народ был, который возмущался, были недовольны, люди роптали, у них много было к Богу претензий самых разных, и у них как бы не сложились взаимоотношения с Богом. Где же девять? Но они не только в Ветхом Завете. Хороший вопрос. Остается открытым. Девять остались неблагодарны Богу. И неблагодарность – это проявление эгоизма. Апостол Павел во втором послании к Тимофею в 3 главе 1 и 2 стихами записал: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные». Тема благодарности или неблагодарности очень актуальна. Здесь написано: «Знай же, что в последние дни». Но мы живем именно в последние дни последнего времени. И именно в наше время эта тема имеет большое значение. И настроение людей, общества, настроение каждого из нас. Какое оно и каким оно должно быть? И вот девять человек оказались люди, которые не вернулись к Иисусу. Так отмечает Евангелие об этих людях. И девять из десяти чего-то недополучили, как бы. А что они недополучили? И можно сказать, что они-то от проказы очистились. Они освободились, но дальше этого почему-то не пошло в их жизни. И как бы Бог что-то сделал для них, и с ними что-то произошло, но теперь они должны были что-то продолжить, то, что Бог начал совершать в их жизни. Но эти девять остались ветхозаветными священниками. Они как будто бы оказались вне благодати Нового Завета, который заключен Богом в Иисусе Христе. А эти люди не пошли дальше, а остались вне. Для них Иисус Христос остался только наставником, как они кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Но дальше не пошли. В наше время, в нашей культуре, в нашем сообществе многие люди приходят в храм, и есть такая молитва, которая звучит постоянно: «Господи, помилуй». Но на самом деле это хорошие слова, это хорошая молитва, и когда люди так молятся, это очень хорошо. Но а что дальше? Но жизнь человека не должна замыкаться только этими словами. Должно что-то еще быть. Бог ожидает от человека намного большего, чем просто помолиться: «Господи, помилуй». А что еще? Бог ожидает многого от каждого человека. Бог верит в нас. И Бог что-то совершает в нашей жизни, но для чего? И вот именно вот это смог понять этот единственный из десяти, который вернулся к Иисусу. Те девять видели Иисуса только издали, где-то там далеко они увидели Иисус в окружении людей идет. А только один подошел к нему лично и увидел Иисуса лицом к лицу. Вы знаете, есть что-то то, что должно происходить только между человеком и Богом лично. Это каждый из нас должен пережить и переживать. Но это личное. Но это не может быть так вот в общем. Знаете, мы бываем на богослужениях, мы многое слышим и даже участвуем в пении. Есть общее пение и много другого. Вместе молимся. Но есть то, что должно быть между нами и Богом лично. И вот Христос говорит этому единственному из десяти: «Вера твоя спасла тебя». А в чем вера этого человека? И я так предполагаю, что тогда, когда этот человек получил исцеление и принимает решение вернуться к Иисусу, и вот здесь начало его веры. И каждый шаг его к Иисусу Христу, это фактически был шаг веры. И сколько он сделал таких шагов, прежде чем подойти к Иисусу лично, прежде чем он пал ниц к ногам Христа и громким голосом прославлял Бога. И мы видим, что его сердце обратилось к Богу, и он поклонился Иисусу, и в Иисусе Христе он узрел Бога. И вот вся эта история, она такая удивительная, такая интересная, такая прекрасная. Это настоящее живое Евангелие, которое и сегодня такое же живое, реальное, и присутствует и сегодня для всех живущих на земле. Это Евангелие для нас. Это Евангелие для всех людей, которые прокаженные грехом. Это Евангелие для всех тех, кто приходит на богослужение, а потом уходит и не возвращается. Это Евангелие для всех тех людей, которым Бог что-то сделал по их просьбе и молитве, но дальше этого ничего не пошло. Друзья дорогие, вера наша должна соединять нас с Богом. И из всей этой истории я бы хотел выделить 7 таких поучений. Первое, мы должны сделать все-таки вывод, что Иисус Христос – это самый лучший врач и исцелитель. Исцелитель, и Он творит великие чудеса, но Он и блюститель душ наших. Он исцелитель не только тела, но и души человека. Он освобождает и очищает. Второе. Настоящая богоугодная вера всегда сосредоточена на Боге и на Иисусе Христе. И вот это и есть настоящая, живая, прочная, непоколебимая вера. Третье. Друзья дорогие, конечно, явно такой на поверхности урок. Мы должны всегда и за все благодарить нашего Господа. Всегда и за все. Это нелегко. Это бывает трудно. Иногда это стоит очень дорого, но здесь должна быть победа. И очень часто вот именно наша благодарность Богу является духовной победой нашей жизни. Четвертое. Быть в большинстве или идти за большинством очень опасно. Надо идти за Христом, по Его стопам, и это будет самое верное и самое надежное. Пятое. Все-таки здесь мы понимаем, что Бог видит и слышит не только наши благодарности, но и наши неблагодарности. Бог тоже замечает, когда мы бываем за что-то неблагодарные. Шестое. Из этой истории мы понимаем, что Иисус Христос больше, чем исцеление. Он Бог. В Нем свет, истина, жизнь, бессмертие. И вот как бы Иисус Христос намного больше, чем исцеление или чем что-либо другое. И седьмое. Иисус Христос может восстановить и вернуть не только земную судьбу и семью, но и небесную. И это самое главное и самое ценное. Говорят, что молитва счастливого человека состоит только из одного слова, и это слово «благодарю». И когда я был маленьким мальчиком, я помню, нам на воскресной школе предлагали такой рассказ, или, скорее всего, это сказочка такая детская, но очень поучительная, что Бог на землю отправил двух ангелов, и каждому из них дал по корзинке. Один из ангелов должен был на земле собрать все просьбы, а другой – все благодарности, направленные к Богу. И тот ангел, который собирал просьбы, у него корзинка почему-то была переполнена, а вы не знаете почему? Догадываетесь, наверное. А тот ангел, который должен был собрать благодарности, и там почему-то их было так мало. Может быть, эта сказка имеет отношение и к нашей жизни, и к нашей судьбе. Друзья дорогие, давайте полистаем свою жизнь, историю, страницы нашей жизни. Давайте отыщем то в жизни, за что мы еще никогда не благодарили Бога. Вот сколько лет мы прожили на земле, но что-то, за что мы никогда не благодарили Бога. И будем прославлять Бога, будем благодарить Его за все. Будем благодарны Богу. И благодарность – это состояние человека, духовное состояние. Это смирение, это наше предстояние пред Богом. И эту тему я завершаю текстом, записанным в Псалме 49, 15 стихом. Бог говорит: «И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Аминь.